Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Иннопольский. Начинается моя ежедневная программа. Чаще всего вот она идет именно в это время. Она называется «В рабочий полдень». Это дайджест новостей. Давайте пока здороваться, пока люди собираются. И после этого начнем. Очень-очень много новостей. Значит, Риджиникая. Кишинев передает большой привет. Да, у вас там в Кишиневе непростые события. Сегодня более 100 арестов всяких прорусских товарищей. Я прочитаю еще об этом. Светлана Грыци в Рим с вами. Здравствуйте, Светлана. Я постоянно рад вас видеть. Очень-очень рад. Люда Кияшка. Киев, тревога. Я вас приветствую. Пойдите в укрытие. Кекс, здравствуйте. Киев, доброго дня. Тихим россиянам, пишет Ларри. В Киеве продолжается тревога. Валентина Бунина, добрый день, жду эфира. Я здесь, Валентина. Ларри, Дрим, Люда и Света, это вы здороваетесь друг друга. Лидуся Вележинская, всем девчатам приветствую из Богдановки. Дальше, слава Украине, смерть врагам, это вы абсолютно точно сказали. Джордж, доброго дня, приветик. Я очень рад, когда вы здороваетесь друг с другом. Слушайте, это так кайфово. Вы знаете друг друга, вы встречаетесь два раза в день здесь у меня на платформе. Йолана Голик, добрый день из Ужгорода. Липовый скиток витає вас. Да, это прекрасно. Какое название, боже мой, какое волшебное название. Привет из Варшавы. Харьков из Лейпцига. Вот вдумайтесь, пожалуйста, если 10 лет назад мы услышали такое выражение «Харьков из Лейпцига». Или, например, вот вы знаете, да, там «Я позвоню тебе из леса». Ну, сейчас понятно, да, «Я позвоню тебе» или «Я позвоню тебе по дороге». Ну, вот лучше «Из леса». Или «Я позвоню тебе из самолета». Ну, как-то вообще... Так, Петя Степанов здесь. Спасибо Мадьяру. Да, прекрасная атака на Крым. Колодец Якова приветствует. С наступающим. Пожелание хорошего эфира. Да, Ларри Дрим. Какие в Украине назвы? Иначе песня. Какие в Украине названия? Как будто песня. Киев приветствует. Героям слава. Привет из Одессы. У нас тепло. Приезжайте. Мне тут напишу. Напишу на мыло, как буду в лесу, Игорь пишет. Да, напишу на мыло, как буду в лесу. Так, Одесса, жемчужина Украины. Привет из Португалии. Здесь ходит Катя. Катя занимается домашними делами, но передает вам огромный привет. Вот, скоро ее отпуск закончится, и она, к сожалению... поедет дальше заниматься своими делами, а я буду тосковать. Ну что, давайте начнем с украинских и околоукраинских новостей. Значит, Катенька, извини, пожалуйста, снова стакан воды. Сделай любезность, да. Холодный, почти полную. Россия сбросила 10 УАБов на Запорожье. 3 человека погибли, 4 ранены. Украинская разведка показала... производителей российской авиабомбы, которая летит до 100 километров. Это я прочитаю. Да, ну, понятно уже. Значит, сейчас я вам скажу, что там. То есть, спасибо тебе огромное. Благодарю тебя. То есть, вы уже понимаете. Значит, они показали такой рисунок. Из чего складывается российский универсальный планирующий боеприпас. Значит, что интересно, все известно, кто происходит, кто это производит. Я не буду вам перечислять, тут сложные названия. Значит, и они сделали полностью список тех иностранных частей, более 100 иностранных компонентов, которые предоставили Западу 100 иностранных компонентов в российских дронах и ракетах. Так что Ну вот, к сожалению великому, но они арестованы. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух жителей Киевской области за поставку в Россию украинских сим-карт. Их оккупанты использовали для лучшей навигации дронов «Камикадзе» во время ударов. Друг звонит, перезвонит позже. Дронов «Камикадзе» во время ударов по Украине. Задание оккупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем. После инструктажа от российской спецслужбы фигуранты покупали украинские симки. Оттуда для конспирации посылали, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе. Оттуда мобильные карты отправляли в Российскую Федерацию. В конце концов, по данным СБУ, украинские сим-карты поступали в города Набережные Челны и Елабуга, где расположены заводы по производству ударных БПЛА, ну и так далее. Ну, в общем, короче говоря, я вот интересно, вот понимаете как, тут нужно восхититься. Дело в том, что в Украине ты можешь купить сим-карту, я не знаю, вот как сейчас, но вот когда я покупал сим-карту, там ты можешь ее просто купить, даже не предоставляя никаких паспортных данных. Понимаете? А паспортные данные, например, нужны только для того, если ты хочешь внести паспортные данные. Вот, например, я ввел свои паспортные данные. Для чего? Если сим-карта теряется, то ее можно, номер телефона, восстановить по твоему личному.
Если ты какую-то карту покупаешь.
Не имеет значения. Любую.
Если ты в магазине покупаешь, Йона там же покупал.
Нет.
В магазине паспорт не нужен, если ты идешь в Киевстар для e-SIM.
Это я все понимаю. Я имею в виду, что можно, если, ну, ты понимаешь, чтобы сохранить твой номер, лучше все-таки купить. Но они покупали без паспорта, ну, в магазинах. Да, просто взять карту и все. Но вы понимаете, что вот так вот, вот пришли люди, купили, это значит, нужно было понять, какому магазину давали эти сим-карты, и после этого каким-то, ну, в общем, для этого и существует разведка и контрразведка для того, чтобы такие вещи делать. Понимаете, это, конечно, непросто, но Россия атаковала 141 беспилотником, зафиксировано попадание в 7 локациях. Россияне атаковали Днепропетровскую область, горели дома, автомобили и предприятия. Мама родная, на празднование, Катя, слышишь? На празднование Рош-Хашана в Умань прибыли уже более 35 тысяч хасидов.
Они бы очень могли помочь, если бы они еще привезли какое-то оружие с собой. Знаешь, как подарок?
Да, как подарок. Бомбы всякие, ракеты.
Да, это бы очень помогло.
Помогло бы, да, я согласен.
Могло бы сохранить, чтобы да. В будущем они тоже могли приехать.
Тоже приехать, да. Ну, вот это вот важная история. Вот вы там писали, что мадьяр замечательный. Ну, вы знаете, мадьяр – это командующий дроновыми войсками. Главное управление разведки впервые в истории сожгло два вражеских самолета-амфибии Б-12 «Чайка» в Крыму. Это важные, абсолютно важные самолеты. Я там потом прочитаю, у меня есть текст, для чего они нужны. Россия разработала план вмешательства в предстоящие выборы в Молдове. Это я вам прочитаю, потому что там сегодня колоссальные аресты. Там колоссальные аресты. Вот эта партия ШОР, вот это вот все. Значит, вместо Siemens Иран начал поставлять России газовые турбины. Россияне переделали ударный БПЛА «Молния» в дрон-матку, то есть он выпускает маленькие дроны. Польша и Швеция начали совместное учение в Балтийском море. Уровень тревожности... Вот, это был опрос, но я как бы просто скажу. Уровень тревожности растет, но чувство смысла в жизни сохраняется. Таковы результаты исследования благосостояния украинцев. Ну, благосостояние и так далее. в Запорожье, так, россияне начали массово страховаться от ударов российских дронов. Представляете, у них есть страховая такая система. А дальше, на праздновании, это я вам сказал, хасиды приехали. Так. Вот это вот важная история. В Молдове прошли сотни обысков, сотни, ребята, сотни, по делу о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации страны. По словам пророссийского лидера социалистов Дадона, в частности, речь идет о его соратниках. Генеральный инспектор полиции Молдовы 22 сентября сообщил, что утром представители ряда спецслужб провели более 250 обысков. В операции фигурирует более 100 человек из разных населенных пунктов страны. Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координировали с Российской Федерацией через криминальные элементы. Лидер партии социалистов, экс-президент Молдовы Дадон, заявил об обысках у своих соратников. Лидер социалистов назвал запугиванием со стороны преступного режима вот нынешней партии. Президент Майя Санду ищут поводы для отмены выборов, знают, что их политический конец приближается. Боюсь, что политический конец Дадона приближается. Вот для тебя интересная информация. Британия одобрила строительство второй взлетной полосы в аэропорту Гатвик. Значит, в чем смысл? 3 миллиарда евро, 3 миллиарда долларов. Они хотят сделать дополнительные посадочные полосы.
Я все об этом, я знаю. Нет, даже так... отчасти, почему они это приняли.
Почему?
Из-за аэропорта Хитроу. Я сейчас уже не помню, в Хитроу они одобрили третью полосу или нет, но проблема в том, что очень долгое время Хитроу один из же самых, ну, используемых аэропортов в Европе. Yeah. И проблема была в том, что у него только две полосы. И нужна какая-то третья. И очень-очень долгое время компании, которые спонсируют Хитроу, они хотели, чтобы у Хитроу оставалась монополия, чтобы вот, ну, именно в него инвестировали и строили третью полосу. А проблема в том, что они хотели построить эту третью полосу в том месте, где находится старая деревня, где живут люди, и они не хотят съезжать. Поэтому они сейчас вместо этого пытаются инвестировать в Гетвик, потому что Гетвик фактически второй самый, ну, и, так скажем, есть Лютон, Лондон-Сити, Гетвик, еще один, который я не могу вспомнить, и Хитроу. И... ну, вот Гетвик, он второй,
ну, все понятно,
по международности. То есть, если вы летите Ryanair, это будет Лютон. А Гетвик, он такой, он как лоукостеров, так и British Airways туда летит.
Все, я
поэтому
понял.
Поэтому нужна была еще одна.
Ну, правильно делают. Ну что, теперь давайте те новости, которые я засейвил для вас. И тут много интересного. Значит, вы помните, что... ТАСС сообщила, что трансляцию Интервидения посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру. И если вы помните, вчера мы даже поконфликтовали с Витошкиным, потому что я сказал, что если посчитать жителей тех стран, понятно, да, то получается даже больше 4 миллиардов человек. Поэтому, ну, почему бы им не посмотреть красивое шоу? Ну, а все смеялись над этим. Но оказалось, что агентство ТАСС немножко обделалось, потому что они выдали желаемое за действительное. То есть они написали, что посмотрели, а на самом деле была доступна. Понимаете, да? То есть, другими словами, первое сообщение. Вот тут называют тебе аэропорт. Вот английский.
Станстед.
Да, Станстед. Боже мой. Спасибо вам большое, Елена Зуева. Значит, первое сообщение было. Трансляцию Интервидения посмотрели 4 миллиарда зрителей. А вот второе сообщение, которое исправили, оно звучит так. Трансляция Интервидения была доступна 4 миллиардам зрителей. Понимаете?
А то ты есть... знаешь, я вчера проверила Википедию, вот Википедию Интервидения, и, ну, вы пока ссорились, я просто проверила это уже после, что в английской версии, по-моему, и в русской тоже, Интервидения, там, например, показано, что, например, в Вьетнаме и в куче других стран Интервидение не транслировалось live, оно было delayed. С опозданием. То есть я поэтому сразу, ну, когда-то увидела, я была такая, блин, ну как можно посчитать, сколько именно, вот, допустим, одновременно?
Не-не-не, невозможно посчитать.
Ну, так я про это говорю, как можно посчитать, они, если с опозданием?
Они правильно исправили, была доступна. То есть они тупо взяли количество.
Не, я говорю именно про первую историю.
Ну, первое, ну, типа... ну да, ну, потому что надо рассказать, как это красиво, и вот админ
дорого-богато
и так далее. Кстати, я вчера посмотрел номер вот этого вьетнамца, который гей, который обосрал, так сказать, всю задачу, да, что Вьетнам и так далее, и так далее. Но зато он стал популярным не благодаря Интервидению. Кстати, вы знаете, о чем он пел? О чем была его песня? Это вообще капец. Оказывается, песня вьетнамца была о победе Вьетнама в какой-то там войне над Китаем. Ну, вы вообще представляете себе? Они, конечно, Россия это чудовищное. Понимаете? Это чудовищное. Это в нынешнем виде, в путинском, это не должно существовать. Петь на фестивале песни, где смотрит Китай, петь песню о победе Вьетнама, я не помню, я вам прочитаю, там, в какой-то войне над Китаем. Да спел бы он лучше какую-то любую песню о любви. Ну, не однополый, потому что вот этот клип его, который сейчас стал знаменитый, он там они с его партнером, там они танцуют и так далее. Ну, послушайте, ну, представляете? То есть, кстати, хочу вам сказать, что в советские времена был конкурс в Сопоте в Польше, был конкурс еще, я забыл где... А был конкурс военной песни. То есть Советский Союз в Польше даже сделал конкурс военной песни. Он был менее популярен, потому что там все были в военной форме, пели «Темная ночь», пели, ну вот, пели все вот эти вот песни, вот эти вот жуткие милитаристские. Да? Но это был конкурс военной песни. Так вот, я хотел сказать, что... И рекомендую вам, посмотрите именно запись вот этого вьетнамца. И вы увидите, что, конечно, до Евровидения, я имею в виду не его способность как исполнителя, а сцена, световые эффекты и так далее, и так далее. Это на уровне 20-летней давности, понимаете? Поэтому, конечно, ну, я вчера подробно объяснил, почему этот конкурс сдохнет. Почему его не будет? Посмотрите вчерашнюю передачу, и я уверен в своих словах. Пишет Леонид Невзлин. Очередной успех защитников Украины. Силы Главного управления разведки впервые в истории уничтожили два вражеских самолета амфибии Б-12 «Чайка». Удар был успешно нанесен на территории временно оккупированного Крыма. «Чайка» считается редкой и дорогостоящей машиной, в том числе благодаря оборудованию для противолодочной борьбы, которым оснащен этот самолет. Потерю сразу двух таких бортов восполнить будет крайне сложно. Украина смело и последовательно реализует тактику точечных ударов, уничтожает логистику, снабжение и дорогостоящие средства ведения войны противника глубоко в тылу. Да, это правда. Так. Да, Черемушкин пишет про обыски в Молдове. Это на вечер. Да, вы знаете, эту депутата и артистку с пониженной социальной ответственностью, Яну Поплавскую, вы знаете, о ком я говорю. И, конечно же, надо было лизнуть. Вот в том, чтобы лизнуть вот с интервидением, конечно, и равных нет. Вообще, честно говоря, я, наверное, много преуспел в жизни, но вот такие вещи, как делает она, как делают вот эти вот всякие... Значит, она написала про интервидение, про Евровидение, вернее, про интервидение. Но тут я хочу вам показать, значит, как они не могут... Я же не знал, что это так. Посмотрите на эту фотографию. Вы видите, да? То есть начинается конкурс интервидения, и первый появляется Путин, который там обращается и так далее. Понимаете? Ну, вот такое вот. Значит, что она написала? Учитесь, ребята, по поводу того, как надо лизать шершавым языком плаката. Ну да. Евровидение нервно курит в сторонке. Интервидение ярко, талантливо и без гомосятины. Очень круто и очень масштабно, честно скажу. Была более скептически настроена и была не права. Европидоры рвут волосы, а нормальные, адекватные европейцы ненавидят свои русофобские правительства. Ну, я думаю, вы оцените эту валютную, так сказать, или рублевую, я не знаю, какая она. Трамп сообщил, что купит ТикТок. Кто купит ТикТок у китайцев? Президент Дональд Трамп в интервью Fox News объявил имена инвесторов, которые выкупят популярную сеть ТикТок у китайцев ByteDance. В команду покупателей вошли миллиардер Ларри Эллисон из Oracle, который недавно даже ненадолго возглавил список богатейших людей планеты, основатель Dell Майкл Dell, а также медиамагнаты Руперт Мёрдок и его сын Лахлан. Для семейства Мёрдоков эта сделка может стать своеобразным реваншем за провальную покупку MySpace в 2005 году, когда они потеряли более полумиллиарда в конкуренции с Facebook. Трамп назвал всех участников сделки патриотами и особенно отметил, дальше цитата, «мужчину с очень необычным именем Лахлан». Это цитата Трампа. Он, конечно, великий человек. По словам пресс-секретаря Белого дома, администрация на 100% уверена, что историческая сделка уже завершена. Еще одно. Вот, понимаете, у них у всех, вот у этих троллей, не троллей, депутатов, шмепутатов, у них вот это вот, значит, почему интервидение отличается от Евровидения. Пишет Елена Данфорд такая. Не собиралась смотреть интервидение, но в итоге залипла. Какие были обалденные спецэффекты. И в итоге выиграла моя любимая Юго-Восточная Азия. Не Тай, но Вьетнам. Безумно красиво выступил мальчик. Ну и вообще, какой чистый, здоровый кайф без вакханалии бородатых теток, трансов, сатанистов и прочей дичи. Люблю такое. А теперь Иван Яковина пишет еще об одной удачной атаке. Это действительно интересно. Помните, сидел Горбачев, его блокировали в Форосе. Украинские дроны нанесли удар по правительственному санаторию Форос в Крыму. В результате нескольких прилетов есть убитые и раненые. Личности их не раскрывают, но известно, что в момент нанесения ударов ресторан санатория был закрыт на так называемое спецобслуживание. Там находились какие-то высокопоставленные чиновники и военные. То есть новости оттуда могут быть довольно громкими. Похоже, что пьянку российских начальников в Форосе кто-то слил украинской разведке, и она воспользовалась этой возможностью. Пишет Януте Лайминга. Похоже, что пропаганда Кремля начала массово готовить россиян к заморозке агрессии против Украины. Сначала Дмитрий Рогозин дал большое интервью, в котором признал полный тупик на российском фронте и что никаких достижений и целей в войне с Украиной не видать и близко. Путинский боярин Рогозин совершенно неожиданно, но справедливо ответил: «высокие волевые качества ВСУ». По его словам, силы России и Украины на поле боя равны, тем более, что ВСУ не уступают по оснащению и подготовке. После Рогозина уже в эфире радио «Комсомольская правда» известный в узких кругах Z-блогер Чадаев с надрывом в голосе говорил 20 минут о том, что нынешняя фаза конфликта истощает страну, что Россия сейчас проигрывает в стратегии взять Украину измором, что если взвесить шансы в этой стратегии, то возможности не на нашей стороне, что Россия в 22-м хотела взять Украину на испуг и победить, не воюя. На испуг взять не вышло, и внезапно получилось то, что получилось. И уже четвертый год. Пауза России нужна, чтобы подготовить решительный удар, а не для того, чтобы вернуть все назад, как оно было до 22-го года. Слушая Z-пропагандистов, остается только удивляться, с чего это они разгоняют зраду, ну, предательство, и перестали бояться, что их всех объявят иноагентами. И хочется задать вопрос, а что случилось? Топ-10 самых опасных стран мира по индексу GPI 2025 года. Я не знаю, что такое GPI, неважно. На первом месте Россия 3,44. На втором месте Украина 3,43. На третьем Судан 3,32. На четвертом Республика Конго. На пятом Йемен. На шестом Афганистан, потом Сирия, потом Южный Судан, потом Израиль и Буркина-Фасо. Наверное, это как бы связано с обстрелами именно, понимаете, да? Потому что Россия, Украина, ну, когда бомбы падают, то есть обязательно с войной, которая происходит. Эрдоган, президент Турции, обозначил приоритеты Турции перед Генассамблеей ООН. Президент Турции перед вылетом в США заявил, что на 80-й сессии Генассамблеи намерен поднять вопрос о Палестине и подчеркнул важность решения о создании двух государств. Он отметил готовность Анкары продолжать взаимодействие с новым сирийским руководством и поддерживать восстановление страны. В ходе визита Эрдоган проведет встречи с мировыми лидерами, обсудит ситуацию в Газе, а также примет участие в переговорах с американским бизнесом и президентом Трампом. Значит, пишет Борислав Береза по поводу Арестовича. Вы помните, что где-то позавчера Арестович объявил, что начинает сборы для украинской армии. То есть сидел-сидел, обвинял-обвинял. И после этого, ну, вы помните, что он там говорил про Украину, что они там все дебилы, руководство, ничего не умеют. Вот, и вдруг... Ну да, все вот это он говорил, неважно. Значит, и теперь он, да, переодевался в женщину. Да, теперь он переоделся в женщину, и не знаю в кого, в бородатую женщину, и вдруг объявил, что он собирает деньги. И там не было счета, а потом он внизу опубликовал счет. И кому? И вот то, что написал Борислав Береза. Арестович распределил сбор, объявил сбор якобы для батальона беспилотных систем 158-й отдельной механизированной бригады. Однако они призвали не перечислять средства на этот сбор, чтобы не быть обманутыми мошенниками. Какими, цитата, какими мотивами он руководствуется распространением указанного послания, пока неизвестно. Но в любом случае мы призываем вас не поддерживать этот сбор, не перечислять средства на эти счета, чтобы не быть обманутыми мошенниками и не компрометировать вооруженные силы Украины. Написали в 158-й отдельной бригаде. Так что, наверное, не стоит. Значит, Z, вы знаете, я вам читаю Me, Myself and I пишет, по Арестовичу разобрались, сбор ведет, громадское объединение, то есть, гражданское такое, которое сотрудничает с бригадой. Ну вот же обращение этой бригады. Я люблю вам читать зетников, потому что в них правда войны. Раньше были фантазии, а теперь правда. Значит, пишет закрепленное сообщение, а перепечатывает «Русская народная дружина», РНД. Я так люблю эти названия, вот это «Русская народная дружина», это такой кайф. Тема тяжелая и не для всех приятная, но здесь я постараюсь максимально корректно высказать консолидированное мнение моих друзей, тех парней, которые призывались вместе со мной по мобилизации в 22-м году и которые еще остались живы. Вот что пишет мой друг с позывным «Неважно». Мы уже не БГ. Я не знаю, что такое БГ. Боги, что? Не знаю, что такое. Мы уже не БГ. Мы выгорели к херам. Я еду на БЗ, и мне все равно, что там будет. Убьют меня или нет? Выполним ли мы задачу? Нельзя людей 3 года бросать насмерть и требовать от них полной отдачи. Да, приходят новые контрактники, они долго не живут. Кому-то везет, кому-то нет. Мне иногда кажется, что когда все закончится, то вокруг линии боевого соприкосновения натянут колючую проволоку и нас не выпустят в мирную жизнь, потому что испугаются того, что мы можем рассказать. Эстония созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за вторжения истребителей Российской Федерации. Оно пройдет 22 сентября, сообщил МИД Эстонии. Такое заседание созывается по инициативе Таллина впервые за 34 года членства в ООН. Ну, вот это красивый мальчик Дыкфук с его партнером. Видите, 2 красивых мальчика. Вот. Победитель скрепного интервидения. Пишет Леонид Коган. США отменяют временный защитный статус для сирийцев и высылают их всех домой. У сирийцев есть 60 дней, чтобы добровольно покинуть США. После окончания этого периода любой гражданин Сирии, включенный в программу TPS, который не начнет процедуру добровольного выезда, будет выслан. Добровольный выезд включает в себя бесплатный авиабилет, грант на выезд в размере $1000 и опцию легальной эмиграции в США в будущем. Только мы сидим и дрожим от страха в темноте перед гражданами Нарнии и поджигателями в паху, застрявшими в стране. Дело в том, что у сирийцев, там в другом материале написано, у сирийцев был специальный статус.
Как у афганцев.
Да. Вот, вот это вот, temporary protection status.
Это
вот
эквивалент это. Того, что выдали украинцам.
Да. В общем, украинцев пока не высылают, а этот...
Но им и не продлевают документы.
Неизвестный поджег несколько книг в библиотеке Берлина, так как возмутился фальсификацией в них исторических событий. Такое. Наша Канада пишет: с наступающим новым 5786 годом. Пусть этот год будет годом победы, добра над злом. Хак Самеах, Шана Това, слава Украине. Ну, новая провокация российская. Ситуация в регионе Балтийского моря стала еще более напряженной. Два немецких истребителя Еврофайтер были подняты в воздух для перехвата российского военного разведывательного самолета Ил-20М над Балтией. Видите, они уже сейчас, то есть они не сбивают, но они взлетают и оттирают их. Леонид Невзлин высказывает свое мнение по поводу признания некоторыми странами Палестины. Ну, вы знаете, что я считаю этот шаг правильным, потому что я объяснял вчера. Такова моя точка зрения. Он считает, естественно, иначе. Великобритания официально признала палестинское государство. Канада и Австралия тоже признали. Франция и еще несколько стран, вероятно, объявят об этом в течение нескольких дней. Жизнь палестинцев от этого едва ли станет лучше. Но этот шаг, официальное признание палестинской государственности западным миром, направлен не на них, а на Израиль. Именно в ответ на действия Израиля началась эта волна. Именно Израилю, Великобритания, Канада, Австралия посылают сигнал, так как раньше больше быть не может. Этот шаг, признание еще и того, что Израиль и его нежелание идти на компромиссы в западных столицах видят проблемой. И эту проблему хотят просто обойти, поставить Израиль перед фактом. Формальное признание не делает палестинское государство более жизнеспособным. Но оно делает Израиль более изолированным. Оно также не приближает мир, но дает экстремистам с обеих сторон новый импульс. Я не согласен с ним. Я прочитал более, значит, я прочитал другой комментарий, который, на мой взгляд, ну, почему я считаю его более правильным? Потому что он больше сходится с моей точкой зрения. Понимаете, в чем дело? Вот если сейчас, например, нападение палестинцев, вот я именно употребляю слово не Хамас, а палестинцев, там разные группировки, на Израиль является собой, ну, непонятно что, то есть какая-то группировка куда-то нападает на Израиль, то... Когда государство признано, то нападение с территории этого государства является агрессией, вот как российская агрессия, официально агрессия государства. Соответственно, вот как Украина мочит сейчас Россию, точно так же Израиль может агрессора наказывать ответным нападением. Понимаете, в чем дело? Поэтому никакому террору, ничего к дополнительному, уже, знаете, выше террора, чем сейчас, не может быть. Поэтому все идет к тому, что руководство в Палестине, кто там, Аббас или кто там сидит, они должны нести ответственность за всю свою территорию. Все. Ловушкой нищеты. Социологи называют ситуацию, когда дети, растущие в бедности, не могут по этой причине получить достойное образование, высокооплачиваемую профессию и достойную пенсию, и вынуждены всю жизнь оставаться на социальном дне. Согласно данным Росстата, опубликованным в 2019 году, в России доля детей из малоимущих семей составляет 26% от общего числа. Все они находятся под угрозой попадания в ловушку нищеты. Ну, вы понимаете, 2019 год, это еще, так сказать, до того, да? Диз пишет мне, значит, Матвей, я живу в Израиле 30 лет, но при всем к вам уважении вы не очень хорошо понимаете эту тему. Признание. Диз, послушайте меня. Значит, мы с вами ругаться не будем. Я просто хочу сказать, что у зрителей есть, вот бывает такое, вот если я, например, что-то скажу, вот прочитаю какой-то материал, прочитаю, например, о лечении рака, то тут же врачи или, не знаю, вот кто угодно, люди, имеющие, значит, отношение к медицине, пишут мне, вы не разбираетесь, не пишите то, что, не читайте то, в чем вы не разбираетесь, это написано глупость и так далее. Это называется профессиональный патриотизм. Есть такое в журналистике понятие реакции зрителей. То, что вы пишете, это называется географический патриотизм. Понимаете, в чем дело? Вы живете в Израиле 30 лет, вы не очень хорошо понимаете тему. А вы эту тему хорошо понимаете? Думаю, не очень. Потому что вы живете в Израиле 30 лет, и у вас исключительно точка зрения израильтянина. А для меня, я здесь ближе к Трампу. Мне абсолютно все равно причина, почему товарищ Нетаньяху так себя ведет, почему Аббас так себя ведет. Здесь прав Трамп, который говорит, что этот конфликт надо прекратить. Поэтому мне не надо в этом разбираться. Я, кроме Нетаньяху, в вашей стране не знаю никого. Понимаете? Но я другим занимаюсь. У меня другая цель. Ваша идея в том, что надо уничтожить Палестину. А у Хамаза идея в том, что надо уничтожить Израиль. Поэтому чума на оба ваших дома. И здесь прав Трамп, у которого говорит, для меня все равно, что Россия, что Украина, для меня самое главное, чтобы перестали гибнуть люди. Вот и все. Поэтому это вы не разбираетесь. Вы разбираетесь только в одной стороне. И возраст ваш, не имея столько, сколько вы живете в Израиле, не имеет никакого значения. Вы израильтянин, понимаете? А мне все равно, кто вы. При всем к вам уважении, мое признание. Запомните, как это называется. Географический патриотизм. Семидесятивосьмилетний Элтон Джон заявил, что раздаст себя по частям после смерти. Его близким достанутся флаконы с кровью и украшения из праха и костей музыканта. Одно из таких украшений уже готово. Когда ему удалили коленные чашечки во время операции, он сделал из них ожерелье с надписью «Я больше не буду кланяться, ни одному человеку. Ну, он большой оригинал, гениальный композитор, может делать, что хочет. В Нидерландах 20 сентября, два дня назад, прошли массовые протесты с требованием ужесточить правила предоставления убежища и ограничить иммиграцию. В Гаге около 1500 человек заблокировали движение по автомагистрали, подожгли полицейскую машину, атаковали сотрудников полиции камнями, бутылками, фейерверками. В общем, значит, лидер крайне правой партии Вилдерс назвал участников беспорядков идиотами и потребовал применения против них жестких мер. Они выступают за резкое ужесточение законов о предоставлении убежища в стране, однако, ну и так далее. В общем, короче, в Нидерландах протестуют против, да.
Я обожаю, когда это люди делают, потому что я всегда удивляюсь. А из чьих денег потом надо будет купить еще одну машину для полицейских? В Англии было то же самое. В Англии, знаешь, прекрасная сцена, я мимо проходила. Выходят английские мужики. Альфа-самцы, понимаешь? В отличие от нас, грязных иностранцев, которые приезжают и забирают их работой.
Ну.
И ты думаешь, вот они же выходят, они же вот в отличие от нас, черномазых, они же местные. И да вот ты выходишь на одну из самых центральных улиц, и горстка, вот линия вот таких вот патриотов, все вот, вот так вот стоят спиной и писают на кустики. И половина из людей пьяные. И я с Йонатаном проходили мимо, и я представляю, вот представьте сцену, Майдан Незалежности, 14-13 год. И вдоль Крещатика стояла бы куча мужиков, которые бы писали там куда-то, с флагами Украины. Или в Тбилиси. Вот я не могла понять. Но здесь вот отдельная категория совершенно людей. Это вот самое то, что...
Подожди, так это кто писает?
А патриоты Англии, которые вышли защищать, что типа... Я, действительно,
прочь
эмигрантов, которые засирают наши улицы. Я, конечно, я была в районах Лондона, как Брикстон и Истхэм. А Истхэм это, ну, такой, это троещина, но пожестче, в том смысле, что в троещине хотя бы выбрасывают мусор
в мусорные ящики.
А в Истхэм, ну, не то, что грязно, в смысле биологически грязно, а просто люди не выкидывают часто мусор в мусорку. Но я не видела, чтобы куча индусов стояли и писали в кустики. Они пока не понимают концепты кроссовок и носков, но писать в кустики они этого не делали.
Да, да, смешно.
Ну, грузинский акцент я не знаю.
Да, нет, а ты всегда рассказываешь истории с грузинским акцентом. Светлана Баскина, ну, естественно, начинаются терки со мной по поводу Израиля. Я же вроде все объяснил. Матвеевич, выходит, по-вашему, выходит, что Израиль может так сказать, что Украина далеко, и ему все равно. Так она так и говорит. Она что, на чьей-то стороне, Израиль? Он что, на стороне Украины? Да. Он на стороне России? Да. Он ни с кем не ссорится.
То же самое было с Грузией в 2008.
Понимаете?
Тут что? Заряжалось что-то, ты не видел? Тут
что именно?
Тут что-то заряжалось. Мое.
Нет, ничего твоего нет. И еще смешное. Петя Степанов написал. Мама накричала на меня из-за Палестины. Матвей Юрьевич, я, оказывается, ваш редактор. Послушай, объясни, что ты не мой редактор. Ты не мой
редактор. Я не мама, и я не редактор.
Нет, при чем тут ты?
А, подожди, стоп, что?
Мама Пети Степанова из Израиля.
Да.
Наорала на него что-то такое из-за Израиля и Палестины. Все, иди собирай вещи.
Ты меня сам позвал, что ты отсылаешь меня? Депортация дочери из гостиницы.
Так, О, ну видите, Арестович дал интервью Собчак, выйдет скоро. Ой, боже мой, это, конечно... Дис пишет мне: «Матвей, спасибо за ваш ответ, но до Израиля я жил в украинском Крыму, и я никогда не скажу чума на оба ваших дома. Простите, Матвей, но вы очень неправы». Послушайте, ну, я раз это самое. «Матвей Юрьевич, ваш сын Саша тоже не живет в Израиле, разобрался во всем гораздо лучше вас». Ребята, вы в интернете все правы. Понимаете? Конечно, конечно, я плохо все понимаю, я не то сказал, не та фраза, не это самое. Понятно, да? Еще раз. Я в данном случае за Трампа, чтобы люди перестали стрелять и чтобы перестали убивать друг друга. А теперь скажу серьезно. Перестаньте позориться в этом чате. И Диз, и Аркад. Знаете почему? Потому что вы себя считаете умнее руководства Франции, руководства Австралии и всех прочих краин, стран, которые почему-то признают Палестину. Если вы считаете, что это, вот как тут было написано Невзлиным, против Израиля, выходите на митинги протеста. Но вы почему-то себя считаете умнее глав этих государств. Или Стармер антисемит? Наверное, Макрон антисемит, правда? Или премьер-министр Австралии антисемит, да? Но вы же так не считаете. Вот почему вы пишете «бред свинячий». И не позорьтесь здесь. Вы себя считаете умнее руководителей этих правительств. Либо вы считаете их антисемитами. Они же голосуют за палестинское государство, правда? Вот и все, конец нашему спору. Поэтому не надо мне объяснять. Я 30 лет живу здесь, а 50 лет живу там. Они считают, что это поможет прекратить убийства. Может быть, они ошибаются, но трудно ошибаться всем сразу. Понятно, что ни одному израильтянину во главе с вашим руководителем это не понравится. Поэтому пишите, что хотите. Вы не можете написать ничего другого, потому что вы живете в Израиле. Вы что, можете поддерживать это решение? Оккупированный Крым остался без бензина. Полуострова хватила топливная паника. На крупных АЗС бензина нет совсем, а там, где он еще остался, цены взлетели. На некоторых заправках ввели талоны, очереди растянулись на километры. Основная причина кризиса – атаки дронов по НПЗ. В результате дефицит топлива уже фиксируют более чем в 20 регионах России, а также на оккупированных территориях. Это уже читать не надо. Ну и давайте напоследок я вам расскажу вот про вот этого вот человека. Вы знаете, Че Гевара. Сейчас уже культ его прошел, но вот это вот первая знаменитая фотография. В советское время каждый молодой человек, посмотрите, какой мужчина, взгляд такой свободы. Да, понимаете? Ну, передай тогда твоему чуваку, про что я сейчас прочитаю.
Он это уже убрал. Просто у каждого мальчика ну, подростковый да. возраст, он должен выбрать какого-то мужика, на которого, неважно, идеология
пусть там... Пусть Сильвестра Сталлоне возьмет или Джейсона Стэтхэма. Вот послушай про этого человека.
Не бойся, сейчас у него постер толстой балерины от Ботеро, поэтому у него
приоритеты другие. Послушай, пожалуйста, про этого удивительного человека. Грязное, вонючее, тупое зло. Отбывал смертные приводил в исполнение смертные приговоры с удовольствием. Делал это сам. Иногда это касалось и детей. Его любимое оружие было простое и советское. Пистолет Стечкина. В служебном кабинете он приказал вырезать окно в глухую стену, выходящую во внутренний двор тюрьмы, чтобы любоваться расстрелами каждый день в любое время. Он просто вытаскивал пистолет в окно, и если не было внизу расстрелов, просто стрелял в стену напротив. Хвастал, ему доставляло физическое удовольствие, он смотрел и наслаждался. Хвастался, что строит уголовные дела, и говорил: «Мне не нужны доказательства, чтобы послать человека на расстрел. Мне нужно просто знать, что его нужно застрелить». За такие вещи и за свою жестокость его прозвали «Эль Локо», это «Безумный». Но жестокость не единственная его прихоть. Он был насильником, особенно любил насиловать горничных. И парадоксально, это парадоксально, но у тех, кто проповедовал равенство и справедливость, всегда был слуга. Он жутко чихал, редко купался и гордился этим. Однажды похвастался: «Уже 25 недель я не стирал эту рубашку». За эту вонючую гордость ему присвоили прозвище Чанчо – свинья. Когда его окружил боливийский спецназ, он умолял криками: «Не стреляйте, я Че Гевара, я еще буду вам нужен». Но у боливийцев было другое мнение. Эль Локо Чанчо не имел права на жизнь, и они его застрелили. Поэтому не понимаю, как некоторые украинцы могут радостно носить футболки с его портретом или стилизовать под него портрет Тараса Шевченко. С каких это пор этот человек стал символом свободы? Это то же самое, что сделать символом победы главу петербургского чрезвычайной комиссии ЧК Соломона Урицкого, а он был чистеньким, он был чистым, всегда умывался, но все же домогался и считался беспощадным. Но разве это повод делать такую фигуру из иконы? По скриптум: люди, которые не знают и забыли своего прошлого, не будут иметь будущего. Ну и вот вы видите вот этого чувачка, красавца, вот он перед расстрелом, вот он такой вот этот самый вверху, и вот он перед расстрелом.
Ты знаешь, в англоязычных соцмедиа все время стебаются даже среди... У меня много друзей, которые... На Западе есть разница, есть socialist и communist, например.
Ну да.
А есть tanky. Танки – это тот, кто, допустим, не просто поддерживает какую-то идею равенства, и так, при этом равенство именно для всех в такой, ну, идеалистической форме, а это именно тот, кто говорит, вот Советский Союз, Северная, то есть именно вот да. как у нас. И все время издеваются над, ну, разные группы над друг другом, они все над определенной категорией танкис и социалистов, и коммунистов, которые все время пытаются придумать какую-то инвалидность, когда с неспособностью принимать душ. И на Твиттере какой-то чувак, который именно социалист, написал: «Господи, наше движение никогда никуда не пойдет». А это было в ответ на твит, где кто-то сказал: «Заставлять людей принимать душ – это эйблизм». Ну, то есть они сами, молодое поколение, они сами над этим издеваются.
Пусть они воняют, я тебя умоляю. Пусть они воняют. Пусть они делают то, что угодно. Так.
Они могут делать что угодно. Я это нюхать в метро не хочу.
Да.
Их свобода заканчивается, когда начинается мой нос и глаза.
Угу.
Если ты будешь радикалом, если ты за авторитаризм и радикалист, то хотя бы надо это делать красиво.
Красиво, чистый. Ты должен быть...
Понимаешь?
Катя, умоляю, время
закат. Не дай бог произойдет что-то, и меня захотят расстрелить, я хочу, чтобы тот, кто меня расстрелил, выглядел секси. Если не секси, то я тогда вообще буду жалеть, потому что красиво не увижу перед смертью, понимаешь? Поэтому у меня вот такие вот глубокие стандарты.
Вы, наверное, знаете, послушай, напоследок я прочитаю, чтобы все прослезились. Я вам покажу сейчас фотографию, но вы не сможете понять, кто это. На самом деле, вот этот мальчик, это певец Леонид Агутин, Леня Агутин, я его хорошо знаю, вы знаете, Леня Агутин, Анжелика Варум, а это его мама. И у него мама умерла. И он написал текст, конечно, невероятный по этому поводу. Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель, мое море любви и тепла, мой высший порог ответственности, моя мягкая сила, моя интеллигентность, мои слезы счастья, мое великое терпение и вселенская любовь, мое лето чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне, а ты такая, в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось, и больше никогда не начнется. Я люблю тебя, мама. Вот как тогда маленький целовал тебя перед сном. Вот так и люблю. Я знаю, ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. Вот в это я верю. Прощай.
Ну вот зачем ты так с нами?
Не знаю, может, ты когда-то напишешь такой текст.
Так, а можно уже не планировать свою смерть? Манифестация такая, не надо. Блин.
Все, дорогие друзья, поставьте лайки. С донатами сегодня не получилось, ну ладно. Заслушались, как принято говорить. Ставьте, пожалуйста, лайки, расскажите друзьям о нашем канале. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал. И... Петя Степанов, я тоже очень люблю свою маму. Спасибо за эфир. Петя Степанов, я в это не сомневаюсь, но у вас это любовь взаимная. Ну и напоследок, вот Свят Ханенко написал интересную новость. Не знаю, ну, Святу Ханенко я верю. Я не требую у него подтверждения. Он очень ответственный человек. Польша будет сбивать любые объекты, которые нарушают ее воздушный простор. Туск заявил, Польша не будет колебаться и будет сбивать объекты, которые являются собой угрозу и входят на ее территорию. Вот понимаешь, Свят, здесь есть одна проблема, вот, которые являются собой за угрозу. Вот это вот очень странная фраза. А как понять, они являются собой угрозу или нет? Понимаешь, в чем дело? Вот ведь в чем проблема. Это как Владимир Ленин писал. Шаг вперед, два шага назад. Или это товарищ Сталин писал. Нет, Ленин все-таки писал. Шаг вперед, два шага назад. Которые, вот наверху написано, которые нарушают ее воздушное пространство. А этот говорит, которые являются собой угрозу. А как понять, они являются собой угрозу или нет? Вот дрон, например, летит. Он является собой угрозу или нет? А может, он пустой? Вот, понимаете, вроде выражена позиция абсолютно правильно, да?
Но это еще надо оригинал на польском посмотреть, как перевод.
Нет, ну, Свят Ханенко, он прекрасно знает языки, поэтому вот это самое. Все, значит, теперь мы встречаемся с вами, как обычно, в 21 час. До свидания.